Юрий Винокуров, Олег Сапфир, «Кодекс охотника», книга четвертая. Глава первая.
Имение рода Долгоруковых, где-то на Урале.
«Привет, сестричка!» В своей обычной, простой манере Сергей Долгоруков постучался, но, не дожидаясь ответа, тут же зашел внутрь, чем вызвал недовольное фырканье Марии.
«Сережа, ну когда ты уже перестанешь ко мне так врываться? А если бы я переодевалась сейчас?»
«Тю, переодевалась!» — засмеялся старший брат. «Я тебя купал в детстве. Что я там не видел?»
«Но сейчас я уже не ребенок», —
попыталась сделать серьезное лицо, но все-таки улыбнулась Мария.
«Я, как видишь, немного повзрослела».
«Ой, сестричка, я умоляю тебя», — закатил глаза Долгоруков.
Мария улыбнулась. Любила она своего старшего брата. Да она всех братьев любила, и родителей тоже. Семья у них была очень крепкой. Сергей, начальник СБ рода и командир гвардии рода, добрым и веселым был только со своими. Знавшие его враги обоснованно опасались этого, такого улыбчивого сейчас молодого мужчину. Сергей плюхнулся на диван, где Мария сидела с ноутбуком, приобнял ее за плечи, а затем чмокнул в щечку.
«Чем занимаешься?»
«Да вот отец попросил с пороховым заводом разобраться. Херня у них там какая-то происходит. Брак попер. Возможно, придется туда слетать мне самой».
«Как так получилось, что из четырех братьев и одной сестры самая умная оказалась именно младшенькая?» — засмеялся Сергей.
«Потому что мужики...»
— многозначительно улыбнулась Мария, затем улыбнулась еще шире и сказала.
«Ну, ты меня понял».
«Да-да, понял. Все мужчины глупые. Если ты найдешь кого-нибудь умнее себя, то обязательно выйдешь за него замуж. Ты мне это когда сказала? Лет в пять, кажется?»
«Я и сейчас не изменила своего мнения. Чего ты хотел?»
«А чего сразу хотел? Может, я просто пришел сестру увидеть?»
«Ой, Сергей», —
вздохнула Мария.
«Не заставляй меня думать о мужском поле еще хуже. Вижу я по твоим глазам, что не просто так».
«Да вот, птичка на хвосте принесла, что известный нам барон Галактионов отсудил свою усадьбу».
«Ну, это я знаю, ты мне говорил», —
нахмурилась Мария, но, тем не менее, полностью отключилась от работы, внимательно слушая брата.
«Так вот, местные бандосы решили обобрать его усадьбу и послали туда около сотни торпед».
«Галактионов успел набрать гвардию?»
Мария закрыла ноутбук громким хлопком и, нахмурившись, вопросительно посмотрела на брата.
«Да нет. Прикинь, этот отморозок встретил их в одиночку».
«И что?»
— буквально выдохнула Мария.
«Да ничего. Андросов со своей гвардией примчался, положили они всех этих дебилов. Подозреваю, что на это и был расчет — заманить всех, а потом в тыл ударить»,
— задумчиво почесал подбородок Сергей.
«А я вот почему-то в этом не уверена», —
задумалась Мария.
«В чем не уверена?»
«Что такой был план?»
«Ну а какой мог быть план?»
«Ну, например, что Галактионов хотел их в одиночку перебить», —
слегка улыбнулась Мария. Сергей внимательно посмотрел на нее.
«Ты это сейчас серьезно, что ли?»
Долгорукова пожала плечами, улыбнулась каким-то своим мыслям и прощебетала.
«Ну, все хорошо, что хорошо кончается».
Она снова открыла экран ноутбука.
«Извини, но мне нужно работать. А вообще Андросов молодец. Надо будет поблагодарить его когда-нибудь потом».
«А это сделать как раз очень просто. Я думаю, что это произойдет в самое ближайшее время», —
рассмеялся Сергей, за что получил недоуменный взгляд сестры.
«Это почему же?»
«Да Андросов-младший неожиданно за Галактионова свою сестру Катюху сосватал. Думаю, что скоро будет свадьба. И я уверен, что нас точно пригласят. Вот и выразишь там свое восхищение».
На этот раз ноутбук закрылся так сильно, что во все стороны полетели стекла от разбитого экрана.
«Ты что, сеструха?» —
удивился Сергей.
«Ничего», —
медленно и задумчиво проговорила Мария.
«Ты знаешь, мне кажется, что наш иркутский завод с браком без меня не справится. Я, пожалуй, сегодня же туда и отправлюсь. Сколько сейчас времени?» —
она посмотрела на часы.
«А, ну вот», —
она умоляюще сложила руки.
«Сереж, позвони своим военным. Пусть мне выделят самолет».
Сергей показательно насупился.
«Маша, я тебя, конечно, люблю, но ты не думаешь, что все ВВС Империи работают только для того, чтобы перевозить твою беспокойную попку?»
«Ну, пожалуйста!» —
протянула умоляюще Мария, глядя на брата. Сергей улыбнулся. «Конечно же, он все сделает. Он не мог ни в чем отказать своей любимой младшей сестренке, как, впрочем, и все мужчины из его рода. Вот только на завод она непременно попадет и решит все там вопросы. Сергей судорожно начал вспоминать, кто сейчас у него в Иркутске находится из гвардейцев. Ведь после завода его младшая сестричка обязательно нанесет визит вежливости Галактионову, а рядом с этим молодым человеком очень неспокойно. Он вышел, нашел в телефонной книжке абонента глава СБ Андросовых и нажал кнопку вызова.
«Игорь Васильевич, приветствую вас. Долгоруков беспокоит. Скажите-ка мне, коллега...»
Андросов, похоже, немного обиделся, когда я отказал ему в посещении своего поместья. Я буркнул, что там не убрано и заходить пока туда не стоит. Похоже, Андрюха мне не поверил и правильно сделал. Не буду же я рассказывать ему про отмороженного на всю голову медоеда, который в запале боевого азарта может сожрать такого ценного для империи лекаря.
В общем, наплел я что-то, пообещав пригласить его в гости как только, так и сразу.
Да и смотреть на его откровенно довольную, высокомерную харю мне было совсем не весело.
Пусть ее барит с Богом. А сам уселся на ступеньки и некоторое время тупил, переваривая последние события.
Жених Андросовой? Серьезно? Да я ее в глаза не видел. Вдруг она страшная? Или, что еще хуже, тупая? Ладно, как-нибудь разрулю. А сейчас даже думать на эту тему не хочу. Вот же Андросов, гад. В общем, стал я ожидать волка. Сидел и щурился на неожиданно осеннее теплое солнышко, радуясь жизни, и рядом вдруг кто-то ткнулся в меня носом. Я повернулся и увидел медоеда, заинтересованно смотрящего мне в глаза.
«Слышь, отморозок», — сказал я ему, — «давай уже, привязывайся ко мне, пора».
Я взял нож, разрезал ладонь и протянул кровоточащую руку к нему поближе. Зверек осторожно понюхал, фыркнул, развернулся ко мне с жопой, пару раз загреб задней лапой и гордо удалился в свою вотчину.
«Вот же противная зверюшка!» — почесал я свою голову.
«И что мне теперь делать? У меня есть целое имение. Вот только кроме меня туда зайти никто не может. Хотя кое-какой план у меня есть». Тут я увидел, что уже по заросшей за десятилетия дорожке лихо подъезжает ко мне волк. Он ловко выскочил из-за руля, а сбоку, на удивление, вывалился улыбающийся Петрович.
«Я вот деда подсобить с собой взял. Ты же говорил, что на него можно рассчитывать. А мы говорили, Петрович отлично разбирается в любом оружии».
Ну, если волк сказал, что Петрович разбирается в оружии, это значит, что Петрович охрененный эксперт, не хуже самого волка, так как Потапов обычно с большим пренебрежением относился ко всяким прочим.
«Небось, и служил до этого где-то?» — улыбнулся я.
«Было такое дело»,
— ухмыльнулся в бороду Петрович.
«До того, как истом побыть, пришлось повоевать».
Я перевел взгляд на волка. Тот молча просто кивнул, подтверждая его слова.
«Ладно, я чего вас позвал? Вы там проезжали мимо машин, так вот, все эти машины наши».
«И Катран?»
— тут же навострил ушки на макушке волк. «Ну да, я же сказал, все».
«О, крутяк!» — широко улыбнулся Потапов. «Будем на нем на рыбалку ездить».
«Куда ездить?» — нахмурился я.
«Ну так это БРДМ. Он и плавать умеет. У него двигатель водометный есть».
«Да ладно!» — удивился я. «Все еще мало разбирающийся в технике этого мира».
«Серьезно?»
— засмеялся волк.
«И, кстати, очень здорово. Учитывая близость Байкала и всяких тварюшек в северной части, я, честно говоря, беспокоился, что нам придется бронированный катер покупать».
Я посмотрел на стоящую вдалеке плоскую бронированную машинку. «Ну да, так-то она по виду похожа».
«Ну, катер мы тоже позже купим», — почесал голову я. «Не выглядит эта штука слишком водоплавающей».
«Зря ты так, командир. Машинка старая, но потому что я вижу, она в хорошем состоянии и надежная».
«Короче», — хлопнул я в ладоши, — «хватит болтать. Собирайте трофеи».
«Фуры тоже наши?»
— напоследок обернулся волк.
«Блин, Андрюха, я же сказал, все!»
«Ну, я только уточнил», —
снова улыбнулся довольный лысый и запрыгнул за баранку. «Иногда мне кажется, что новый лут приводит его в боевую форму гораздо быстрее, нежели еда и манипуляции Андросова. Я думал, что среди охотников самые большие хомяки, но внутренний хомяк Потапова, мне кажется, чемпион среди них».
«Петрович!» — окликнул я деда. «Там у тебя в сторожке еда есть?»
«Есть, ваш броди!» —
холодильник полный и печка газовая есть.
Ты это, с волком поедешь. Оставь там под порогом ключи, я, возможно, поживу в ней пару дней.
Мне вернуться?
Тут же насторожился Потапов. Нет, у меня тут кое-какие дела, личные. Никого из чужих привлекать я не хотел. Поэтому почти целый день понадобился нам троим, чтобы собрать весь урожай оружия и убрать трупы. Трупы мы загрузили в одну из фур, и я сказал волку отогнать ее поближе к королю. Во-первых, мне не нужны эти уроды на моей земле, точнее, под землей. А во-вторых, это будет своего рода послание. Быстрая инвентаризация, проведенная волком и Петровичем, показала, что кроме «Ласточки» — такое название было написано прямо на корпусе — нормальных машин не было. Только обычные легковухи, хлам, частично простреленный пулями, частично подбитые боевые машины, бандосов для разборок, используемые только для того, чтобы довести их жопы до нужного места. Эти все машины перегнали на околицу Галактионовки до лучших времен, вместе с фурами. На мое предложение позвонить Архипу и скинуть все оружие и снарягу, Потапов посмотрел на меня с изумлением и негодованием и сказал, что ему нужно сперва все рассортировать. Подозреваю, что все то время, что я буду решать вопрос с усадьбой, Потапов с Петровичем будут заниматься этой самой сортировкой. Когда запасливые гости уехали, я приступил к задуманному плану. А план был у меня заставить этого грёбаного медоеда мне подчиниться. Ласка это не получилось, поэтому пришла идея использовать его злость и ярость. Прошло почти двое суток. Я сидел на складном стульчике, что позаимствовал Петровича, а рядом развалилась карамелька. Даже Шнырька проявился у меня под стулом, сидя в тени и с интересом наблюдая за представлением. Почти двое суток, с короткими перерывами на сон, я драконил эту гадскую тварь. Кого я только не вызывал. Это были и летающие твари, это были бегающие, и кусающиеся, и, короче, полный ассортимент. Фантазия моя иссякла. Призванные твари пересекали границу, вступая в бой с медоедом, и отступали, выманивая его наружу. Медоед возмущенно верещал, но границу не переступал. Кажется, нервы у него крепче, чем я предполагал. Хотя последний мой призывной зверь, а именно гигантский жук-навозник, слегка подорвал нервную систему призрачного охотника. Когда в тот момент, громко жужжа, он летел над ступенями, а медоед подпрыгнул, чтобы схватить его за лапу, жук натурально насрал ему на голову. Чем заставил того плеваться, ругаться и матюкаться? Жука он все-таки достал и тут же схомячил, но сейчас, кажется, нервы его были на пределе. Я доел бутерброд с колбасой, что нашел у Петровича, отряхнул руки и вызвал давосскую жабу. Жаба эта была размером со здоровенную собаку и плевалась не очень сильной, но очень липкой и вонючей слизью. Плевалась далеко и точно туда, куда не мог достать ее длинный язык, чтобы потом сожрать обездвиженную добычу, подойдя к ней и немного подождав. А еще она прыгала далеко и высоко. Чтобы добиться нужного эффекта, я вызвал еще одну. И вот две жабы начали прыгать туда-сюда, плюя в рассерженного медоеда, который метался, визжал и орал. «Мне кажется, что у него сейчас случится разрыв сердца», прокомментировал я двум своим питомцам, которые с интересом наблюдали за представлением.
«Ну и фиг шлем»,
выдал недовольный Шнырька, все еще помнящий свое противостояние с этой адской тварью.
«Думаешь, что его так просто не возьмешь?»
раздался голос Карамельки. «Да я ржу», — сказал я, и реально заржал, когда жабы синхронизировались. Медоед открыл рот, чтобы клацнуть за ногу одну, а в этот момент в него плюнула вторая. Вонь, конечно, стояла от плевков страшная. Гладкая шерсть медоеда слиплась. Представляю, как он сейчас вонял. Я отдал мысленный приказ жабам прыгнуть ко мне поближе. Они перепрыгнули через невидимую черту и уселись буквально в двух метрах, изредка поплевывая в сторону беснующегося медоеда. Кажется, клиент созрел. Я встал со стульчика, подошел к медоеду и уселся рядом с ним на ступеньке.
«Какие мерзкие твари!» —
начал я с ним неспешный диалог.
«И какие вонючие!»
— я повел носом.
«Слышь, братишка, от тебя воняет хуже, чем от сортира, а эту слизь так просто не смыть!»
Медоед орал без остановки, возмущенно прыгая на одном месте. Похоже, он даже подумал, не укусить ли меня в отместку. Но, видимо, это ему было не позволено.